Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 августа, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин, наши гости сразу представляю. Политтехнолог Анна Федорова, добрый вечер.
Добрый вечер.
Директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев, добрый вечер.
Добрый день.
Член рабочей группы Общероссийского народного фронта «Честная и эффективная экономика» Михаил Мальцев, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы говорить будем сегодня о специальном обращении, с которым выступил президент России Владимир Путин. Говорил он о пенсионной реформе. Что это были за предложения, как можно охарактеризовать то, что в итоге прозвучало, насколько это соответствует ожиданию общества, насколько это свидетельствует о том, что взгляды на пенсионную реформу во власти как-то поменялись. Об этом будем говорить. Начнем с вас, госпожа Федорова, прошу.
Да, ну смотрите, во-первых, на мой взгляд, главное ощущение от сегодняшнего обращения президента – это то, что оно было очень проработанным. И в целом хочу напомнить, что дискуссия по поводу пенсионных изменений в стране идет не первую неделю и не первый месяц. Это, безусловно, суперважная для миллионов людей тема. И, на мой взгляд, очень хорошо, что это не то, что закон был принят за неделю и навязан как-то сверху, а то, что было реально широкое общественное обсуждение.
Единственное, что он еще не принят.
Да, насколько я помню, в первом чтении.
В первом
чтении, насколько
да.
я помню, поступило около сотни поправок только в Государственную Думу, плюс высказывалось множество экспертных точек зрения разной степени реализуемости. Вот, и в некотором смысле сегодня президент подытожил и дал понять, что все, что общество и эксперты говорили, было услышано, и сообщил о том, какие меры он считает возможным принять в связи вот с этими обсуждениями. Вот, я говорю о тех мерах по компенсации, разнообразной социальной компенсации, которые предлагаются тем или иным категориям граждан.
Было обсуждение, и вот результат.
Да, совершенно верно.
Политтехнолог
Анна
Федорова.
Это очень было очень проработанное обращение.
Михаил Мальцев, член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика». Прошу вас. Что это было?
Ну, в первую очередь, это, наверное, мужественный поступок, потому что президент взял на себя полную ответственность по такой критической и чувствительной теме, как пенсионная реформа. Безусловно, реформа, наверное, неизбежна с экономической точки зрения, но очень чувствительно для граждан. И своим авторитетом и своей властью, конечно, он откорректировал те параметры, которые были изначально заложены, и, в частности, устранил дискриминацию для женщин, потому что, ну, действительно, повышение возраста для мужчин на 5 лет, а для женщин 8, это был дискриминирующим фактором. Арифметически обосновывалось, да, но это все равно дискриминация. Ввел такую инновацию, которую мы ждали очень давно, она все никак не наступала, это порог по выходу, досрочному выходу на пенсию для работников сельского хозяйства, для сельской местности 30 лет, это великолепный вообще порог, потому что, ну, даже если не в 14 лет начинать работать, как у нас разрешено законом, и в сельской местности в основном все начинают работать как можно раньше, то даже начиная в 16 лет, ты в 46 лет можешь уже выйти на пенсию, работая и живя на селе. Ну и, конечно, нельзя вообще отрывать сегодняшние обращения от других решений президента, от майских указов, потому что сегодня уже правительством запланировано на демографию и на здравоохранение, а это как раз те два национальных проекта, которые ключевым образом повлияют на качество жизни наших граждан и на их долголетие. 5,3 триллиона рублей за 6 лет. То есть это огромные средства, просто огромные средства. Поэтому в целом я считаю, что это сбалансированная позиция, неизбежная сбалансированная позиция, и я считаю, что президенту удалось найти справедливый баланс в неизбежном непопулярном решении, и я надеюсь, все соответствующим образом на это отреагируют.
Это Михаил Мальцев, член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика». Максим Григорьев из Фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты. Прошу вас.
Ну, прежде всего, мы все понимаем, сам президент говорил, что это, безусловно, трудное решение, непростое, и здесь какие-то бравурные нотки здесь абсолютно не нужны, но, конечно, совершенно неизбежное решение. Я в последнее время сам проехал более 10 регионов, много общался с людьми, действительно, было очень много вопросов, а еще больше непонимания того, что происходит и почему. Вот в сегодняшней речи президент прежде всего объяснил логику этого решения, почему это происходит. Он объяснил, что даже если мы примем те или иные решения в экономике, ну, например, там, продажа зданий, дворцов пенсионного фонда, кстати, эти дворцы абсолютно неуместны, прекрасное здание, совершенно не имело смысла это строить пенсионного фонда, даже если это будет продано, это даст, ну, минимальные какие-то, так сказать, средства, чтобы решить проблему.
Но это будет продано?
Увеличение налогов на богатых людей. Да, актуальный тоже вопрос, для многих может быть важный. Тоже это, к сожалению, даст небольшой эффект. Решение там нефтегазовой отрасли, тоже резкое увеличение налогов, так сказать, чуть ли не переход к национализации. Если не ошибаюсь, сегодня было сказано, что это только на 2 месяца, да, решит проблемы пенсионного фонда. Вообще, в сущности, то, что было сказано, очень четко и ясно, что если это решение не принять сейчас, то через 15 лет вот затраты превысят затраты на оборону, то есть это армия, на безопасность, на правоохранительные органы. То есть, в сущности, будет абсолютный крах экономический. И мы вернемся к тому, что было в 90-х. Это просто мы не сможем эти пенсии платить вообще. Мы будем их задерживать. Да, и полный абсолютный экономический крах. Поэтому сейчас было очень честно, предельно четко и конкретно президентом объяснено, что все варианты испробовали, попробовали, посмотрели, что можно. Единственное решение, которое есть, это вот изменение параметров пенсионной системы. Вот такой очень предельно честный диалог. Вы, наверное, тоже, когда смотрели, вы отметили, что президент вернулся к тем словам, которые говорил в свое время. Мы знаем, что в то время он выступал сам лично против увеличения этого пенсионного возраста. И сказал о том, что говорил, что держались, так сказать, держался он в этом плане до конца, но если этого не сделать, тогда новые поколения останутся просто в тяжелейшей, так сказать, просто полный слом экономической системы и экономики страны. Кстати, отмечу отдельно, что он лично мог бы это ведь не делать. Да, денег бы какое-то время хватило бы продержаться. То есть он действовал не как какой-то политик, да, который заинтересован, так сказать, только в своих рейтингах. Он действовал как человек, который несет ответственность за Россию перед будущими поколениями. Потому что то, что он сделал, взяв ответственность на себя, это, безусловно, привело к очень тяжелому удару, большому, так сказать, удару для его рейтинга. Он знал, что это приведет. И все равно взял ответственность за себя, потому что он чувствует, что следующим поколением должно быть. Вот эта проблема у них не должна быть. А с учетом того, что сейчас говорится об инновационном развитии экономики России, мы понимаем, что если проблема пенсионного фонда останется, ни о каком инновационном развитии экономики говорить было бы невозможно.
И вот что было сегодня. И все-таки, возвращаясь к тому, что я попытался переспросить вас,
будут ли проданы здания?
Означает ли то, что сегодня говорил Путин, что здания пенсионного фонда не будут продавать, что богатых не будут облагать дополнительными налогами и так далее?
Вы знаете, я думаю, что если кто-то купит эти здания, я был бы первый, который сказал бы, срочно продайте, это абсолютно неуместно, эти дворцы ведь, абсолютно неуместно.
Но ведь это должно быть
теперь
какое-то решение.
Что касается, да, условно, просто это не относится к теме сегодняшней передачи. Давайте поговорим о проблеме богатых и бедных, что уместно, что неуместно, я с удовольствием обсужу это. Теперь, вот что касается налогов для богачей и сверхбогачей. Это дело правильное, уместное и хорошее, и это есть во многих странах Европы. Да? Но проблема с ними следующая. Как только они понимают, что им придется платить больше, они используют весь арсенал уловок, адвокатов, переходят в другие юрисдикции, переезжают в другие страны, и все равно не удается из них эти деньги извлечь. Вот в чем проблема. А в наручниках, так сказать, их заставлять сдавать эти деньги. Может быть, и стоит, но сейчас другое время.
Это Максим Григорьев, Анна Федорова, прошу.
Да, я хотела бы сказать несколько слов про популизм, потому что очень красиво звучат все эти идеи про, там, про продажу дворцов, про вытряхивание карманов каких-то абстрактных, очень богатых людей в пиджаках. И это напоминает мне... Знаете, я когда была на общественно-парламентских слушаниях в Думе, посвященных пенсионной реформе, вот там все выступления резко делились на две части. Там... Часть людей выходили и говорили какие-то содержательные вещи там, с цифрами, с графиками, вот, объясняли, как у нас устроена экономика, как устроена экономика страны или там, конкретного ну, да. региона и так далее. Вот. А другие люди просто выходили и как бы наконец скакали вдаль. То есть они начинали говорить про то, что нет, не допустим, никогда не отдадим, грабеж, ужас и коррупция. И ни малейшего при этом, как бы ни экономического, ни содержательного обоснования вот в этом не было. Просто проблема в том, что тема пенсионных изменений, она стала очень популистской и очень такой хайповой, вот говоря современным языком. И все, кто мог и вообще даже попытался, на этом постарались как бы, ну, наколотить себе каких-то политических очков, вот как бы грубо говоря. И это... ну, я не хочу высказываться морально, но это плохо, потому что это затуманивает сознание людей. Люди и так толком не очень понимают пока, как бы, ну, зачем все это делается. Это обязательно необходимо. Вот то, что сегодня президент сказал четко и конкретно, почему мы вынуждены это делать, нужно, чтобы это понимал каждый гражданин страны, потому что иначе у них возникает ощущение, что это делается не почему, просто потому что кому-то пришло в голову.
Можно я тогда вас переспрошу? Потому что вот уже несколько здесь сообщений, они свидетельствуют о том, что люди, в общем, не особо слушают. Потому что, например, Путин говорил, он отдельно сказал, я говорил, что пенсионный возраст при мне не будет. Он объяснил. Человек пишет, он же пообещал, что пенсионный возраст при нем не будет. Как будто бы Путин сегодня этого не говорил. Потом, Путин же говорил про увеличение продолжительности жизни. Другой слушатель пишет, продолжительность жизни еще не увеличена, а пенсионный возраст, понимает.
За 15 лет на 8 лет увеличено.
Да, и это говорил Путин сегодня, но человек этого не слышал или не хотел этого слышать.
Поэтому мы здесь об этом сегодня и беседуем, потому что, чтобы что-то поняли большинство граждан многомиллионной страны, надо, чтобы дискуссия продолжалась. Может быть, сегодня мы как бы внесем какой-то вклад в
дело. Не будем себя преувеличивать.
Да, но, может быть, да, посмотрим.
Да, Максим Григорьев, вы хотели добавить.
Да, смотрите, что я хотел бы здесь добавить. Знаете, вот идея же увеличения, так сказать, изменения пенсионной системы, она долго и давно лоббировалась нашими либеральными партиями, либеральными политиками, да и чиновниками такой либеральной направленности, которые есть сейчас и в правительстве в том числе. Но вот мы сейчас обнаружили интересный эффект, что даже те люди и те партии в свое время, которые сами это предлагали, они вдруг сейчас встали в единым фронтом против этого, которые сами об этом говорили. А вот то, что только что говорила Анна, мне это напомнило 90-е годы, когда коммунистическая партия, она в едином порыве поднималась в парламенте с лозунгом «Банду Ельцина под суд», и при этом принимала бюджеты, которые просто не соответствовали не то что возможностям. Каждый депутат от коммунистической партии понимал, что это не будет выполнено никогда, потому что невозможно. Да, нету просто для этого денег. Но политическая стратегия была принимать, так сказать, такие цифры, которые можно было поднять на флаг и говорить, ну как, мы же приняли решение, что вот этим нужно повысить деньги. Откуда брать? Ну, это уже не наш вопрос. Это, пожалуйста, правительство. Главное, что мы приняли. Вот то же самое сейчас было на этих тоже общественных слушаниях, которые я присутствовал. Было огромное количество разных, так сказать, идей, почему это нельзя, как, где, о том, что не нужно менять. Никто из других партий, кроме «Единой России», которую поддержал, не пытался объяснить, значит, почему это нужно делать, или как по-другому выстраивать, как сделать в этой ситуации, как по-другому избежать, так сказать, тех проблем, которые есть.
Это Максим Григорьев. Михаил Мальцев, прошу вас.
Ну, наверное, стоит признать, что вот этот некий, наверное, шок, да, людской, у страха глаза велики. Да, безусловно. Почему не слышат? Ну, потому что, наверное, такой некий страх перед тем, как это будет реализовано. И здесь на ключевую позицию, наверное, выходит четкий контроль исполнения. Потому что то, что сказал президент, по сути, очень конструктивно. И, опять же, если взять все в комплексе и посмотреть те усилия, которые в стране предпринимаются для увеличения продолжительности жизни, уже, которое значительно увеличилось, и то финансирование, которое предполагается в это направление вкладывать, про те условия, которые создаются, опять же, в частности, для жизни на селе, самое главное, чтобы потом, когда все это будет принято, чтобы это было четко реализовано в соответствии с поставленными задачами. И ОНФ на сегодняшний день ставит на жесткий контроль исполнение этих поручений и будет контролировать непосредственно исполнение, как они отразятся на конкретных простых людях.
По поводу того, как это будет конкретно исполняться и как будет отражаться на конкретных людях, а необходимо ввести административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Ведь это будет очень сложно реализовать. Да,
кстати,
прошу,
я, наверное,
Максим Григорьев.
Об этой теме. Потому что еще месяц назад у меня была статья в «Известиях» ровно на эту тему. Мы поднимали вопрос борьбы с дискриминацией по возрасту. Объективность в том, что сейчас эта дискриминация в России, она очень распространена. Это происходит сплошь и рядом. Люди больше 50 лет, они не могут получить нормальную работу, их увольняют, их дискриминируют. Причем делается это с точки зрения вот научной оценки, делается это абсолютно неправильно. Потому что люди, которые по состоянию здоровья могут активно, нормально работать в возрасте 50 лет, они, как правило, работают лучше, чем те, которые просто молодые люди. Ну, просто в отсутствии опыта молодежь не может так же работать. Если здоровье не мешает, если люди хотят работать, эти люди, как правило, работают лучше. Это данные ООН, это объективные, так сказать. Но общественное мнение, мнение владельцев предприятий, частных организаций такое, что уже старше 50, то вы, пожалуйста, освобождайте место, пора вам уже отдыхать. Это абсолютно не соответствует ни практике других стран, ни экономической системе, ни, собственно говоря, и выгодности работы вот этих людей как работников. Но широко распространено. Это запрещено, так делать нельзя. За этим должна трудовая инспекция следить, прокуратура, Министерство труда. И есть законы соответствующие, это практически не работает, потому что судов очень мало, доказать очень сложно, а если доказал, мы смотрели эту статистику, несколько судебных случаев, по-моему, штрафы для компании на уровне 1000-2000 рублей, то есть они просто смехотворны. И это большая проблема для экономики, это большая проблема для людей. У нас очень много людей не собирается, перейдя вот грань пенсионного возраста, она не думает о том, как бы уйти и ничего не делать. Она думает о том, как бы остаться на работе работать. Ну, получать, конечно, и пенсию, но остаться на работе, как бы не уволили. И когда я ездил по регионам, и к нам в общественную палату очень много поступало писем, и говорили именно с этой проблемой. Поэтому то, что, о чем говорил сегодня президент, это абсолютно стопроцентное попадание. За тех, кто будет увольнять, дискриминировать людей предпенсионного вот этого возраста, будет не просто административная ответственность, а вплоть до уголовной.
Но ее же невозможно доказать, говорите вы.
Это достаточно легко доказать. Это доказывает практика других стран. Достаточно легко доказывается. Человек должен показать, что по своим возможностям, по здоровью, по уровню знаний он в состоянии выполнять вот эту вот работу. Если его выполняют под надуманным, увольняют предлогом, это не соответствует. Вот
Максим Григорьев, да.
Стопроцентное
попадание. Анна Федорова, прошу.
Здесь есть несколько вопросов. Важных вещей, которые я хотела бы дополнить. Вообще, сейчас у нас действительно, ну, уже как бы запрещена дискриминация по какому-то ни было признаку, но, тем не менее, например, никаких исков по этому поводу практически нет.
Практически
потому
нет.
Что люди не хотят связываться, потому что люди чувствуют, что если я сейчас попробую пойти и доказать, что меня уволили из-за того, что мне скоро на пенсию, да меня никто не будет слушать. Ну, потому что нет такой практики в стране, потому что... Сейчас, когда президент говорит, что, смотрите, это важный момент, нужно обратить на него внимание. Вот. И если люди начнут, как бы я не говорю массово, но если будет хотя бы сколько-то заметных случаев, когда люди предпенсионного возраста, например, как бы поднимут свой голос и скажут, как бы, камон, почему вы пытаетесь нас уволить, это дискриминация, то работодатели очень быстро поймут, что не надо так поступать.
Надо судиться, говорите вы, 119-й пишет, на это нужны деньги и время.
Дайте я вам туда
добавлю. Я вас уверяю, что это в ближайшее время это будет настолько яркая и общественная как бы трендовая тема, что адвокаты в очередь выстроятся представлять людей в таких делах.
Именно сегодня, после выступления президента, который сказал, что это будет ответственность вплоть до уголовной, бизнес к увольнению несправедливому этих людей начнет относиться совершенно по-другому. Плюс то, что, собственно говоря, с чем мы...
Они уволят их до наступления предпенсионного возраста.
Послушайте, а вот тут есть момент. Не будут увольнять. Еще один момент. Нет-нет, не будут увольнять, потому что предпенсионный возраст не описано, сколько это лет. Да? У нас по закону вообще дискриминация
что,
по
вообще возрасту... вообще никого не уволишь теперь?
Дискриминация по возрасту запрещена. Понимаете?
Ну да.
Да? Вот в чем вопрос. То есть увольнять можно только за то, что человек плохо работает. Ну, или предприятие перестало
вообще,
работать.
Вообще...
И последнее дополню, что самое главное, что мы в общественной палате предлагали, кроме кнута нужен, конечно, и пряник.
Вот.
И это очень важно. Нужно помогать стимулировать бизнес, оставлять эти рабочие места. Я прямо в своей статье предлагал, что для людей на переходный период с определенного даты рождения, то, что они продолжают работать, например, снизить на них налоги по зарплате на 5-6%. Надо смотреть, где вот эта вот грань, да, просто смотреть, как получается. Снизить налоги по зарплате. Например, как один из примеров, должна быть придумана система стимулирования для того, чтобы бизнесу было выгодно оставлять этих людей работать.
Это Максим Григорьев, очень коротко, Анна Федорова, потом Михаил Мальцев.
Вокруг этой темы много мифологии. Почему-то считается, что если там, не увольнять людей предпенсионного возраста, то там не хватит места молодым. Я много раз про это слышала. На самом деле это не так. На самом деле, если сейчас, например, там массово отправят на пенсию всех людей, которые как бы достигли пенсионного возраста, но продолжают работать, а в стране не будет столько молодых сотрудников, да,
встанет,
чтобы занять их места. Поэтому не надо бояться ни молодым, ни людям старшего возраста. Рабочих мест сейчас, по идее, должно хватить на всех.
Но не надо бояться людей старшего возраста,
Максим Григорьев,
именно после сегодняшнего выступления президента.
Михаил Вальцев,
до этого боялись.
Ну, наверное, здесь надо посмотреть с двух сторон на эту ситуацию. Первое, можно с трех, да. Наверное, первое, тот опыт, который имеют люди предпенсионного возраста, его необходимо передавать молодому поколению, и здесь очень хорошо будет смотреться увязка с проектами стажировок. То есть мы говорим о том, чтобы люди как можно раньше начинали вступать в полноценную трудовую деятельность. И здесь тот опыт как раз позволит им быстро набраться необходимого.
14 лет, что ли?
Ну, почему 14? Стажировки, они же могут быть сразу после высшего учебного образования. Та же стажировки. Ты же не можешь быть...
Можно даже одновременно. Можно
параллельно. Есть вечерние формы образования, и среднего специальное образование, и высшее. Поэтому здесь возможности, опять же, дистанционное образование. Если мы говорим там про село, сегодня интернет, опять же, есть программа обеспечения интернетом всего села, можно получать образование, не выезжая никуда, и живя на селе. Это первое. А второе, ну, наверное, однобокой ситуации быть не должно здесь тоже. То есть не может работодатель быть обязан держать человека неквалифицированного. И когда сегодня президент сказал, что отдельно будет рассмотрена тема повышения квалификации, переобучения и, соответственно, образом не просто навязывание этих работников работодателям, а предложение рынку труда квалифицированных, опытных, в первую очередь опытных людей и работников, которые будут востребованы.
Причина уволить всегда найдется, Алекс Финский. Если не уволят, то сократят под предлогом реструктуризации 224-й. Ну и так далее. Отдельно еще пишут бизнесмены, которые говорят, вот как Макс, государство, получается, самоустраняется, взваливая стариков на частный бизнес. Ну, про стариков, конечно, в 60 лет это отдельная история. Но как бы то ни было, вот так на это реагируют. Потом дальше. Я все-таки возвращаюсь к тому, а как объяснить людям, если, к примеру, кто-то из наших слушателей, хотя мы уже эту тему затрагивали, кто-то из наших слушателей пишет, а что, неужели в бюджете нет денег для того, чтобы выплатить пенсию? Хотя, опять же, уже сколько раз говорили, что это не бюджетные деньги должны быть. Максим Григорьевич,
прошу. Здесь ответ очень хороший, да? Собственно говоря, снова процитирую президента. Он четко сказал, что если мы не решим эту проблему, не начнем решать сейчас, то через 15 лет... будущим поколениям окажется так, что затраты государства на пенсионную систему будут больше, чем все затраты на армию и на полицию. А туда за одно время еще и образование прибавится. То есть это огромные суммы. Поэтому сейчас есть деньги, и еще 10 лет будут. Но тогда мы приводим к наших детей и правнуков к абсолютному краху страны.
Но получается, что человек, который об этом пишет, не слушал сегодня Путина или счел, что это неубедительно.
Безусловно. Скорее всего, не слушал вовсе.
А, вот Александр просто
или
в этой...
не услышал.
Вот в этой связи Александр просто пишет о том, о чем многие говорят. Ведь есть люди, которые пенсии получают как раз из бюджета. Их как раз нынешний разговор не задевает. Почему? Разве это правильно и морально, пишет Александр, что не задевается пенсионный возраст работников силовых структур?
Вы знаете, вот, ну,
Анна,
ну, да, как?
Давайте.
А, вы знаете, мне кажется, что, в принципе, это, ну, эта тема вызывает очень много, ну, вот такого вот, вот таких вот внутренних столкновений в обществе. То есть одни начинают кивать на других, почему у этих пенсии больше, почему у одни выходят на пенсию раньше, другие позже, почему нельзя, чтобы у всех были пенсии как бы одинаковые, большие, огромные, вообще желательно 120% от зарплаты. Вот, очень много можно задавать таких вопросов, но мне кажется, что без, ну, без некоторой гражданской солидарности нам сегодня не обойтись. Потому что я не экономист, я не могу сказать про то, почему и как, ну, как бы, как нужно поступать с пенсиями работников силовых структур. Вот, я просто понимаю, что если мы не будем заниматься этой проблемой сейчас, то через 10 лет наши же как бы дети не скажут нам спасибо.
Анна Федорова, политтехнолог, Михаил Мальцев, член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика», и Максим Григорьев, директор фонда исследований проблем демократии и член Общественной палаты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 29 августа, программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня в полдень во время выступления президента Российской Федерации с обращением по вопросам пенсионной реформы стало более понятно, как планируется проводить эту реформу и что это может быть за реформа. Мы продолжаем обсуждение. С нами сегодня политтехнолог Анна Федорова, директор фонда исследований проблем демократии, член Общественной палаты Максим Григорьев и член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Михаил Мальцев. Мы до новостей заговорили... Несколько человек сразу из наших слушателей написали, почему в рамках этой реформы, мол, несправедливо это, если увеличивают время выхода на пенсию для большинства граждан, то и для силовиков. Они говорят об этом сейчас. Максим Григорьев.
Значит, здесь есть два ответа. Один моральный, а другой экономический. Моральный ответ. Что касается военных и полицейских, эти люди все-таки рискуют своей жизнью, в том числе и умирают. Они имеют право на обеспечение соответствующую пенсию большую. Это моральный ответ. А экономический это очень простой. Эти деньги сравнительно в общем бюджете достаточно небольшие. И они никак не решают общую проблему пенсионной системы.
Хорошо.
И финансирование это идет многих вещей и из ведомств соответствующих. Вот, например, для меня не ясно, почему судьи, которые ушли в отставку, получают огромные пенсии. Но финансирование идет через Министерство юстиции.
Так, и с силовиками они, как правило, не получают пенсии из пенсионного фонда.
Это никак, этот вопрос с экономической точки зрения никак не поможет решению проблем пенсионной системы.
Ну, наверное, да, здесь надо еще напомнить, что все-таки силовые структуры – это в основном ненормированный рабочий день. У них нет выходных практически, да, они всегда на боевом дежурстве, фактически. То есть это люди, которые не имеют фактически личной жизни. Конечно, это должно быть чем-то компенсировано. Это первое. Ну, а второе, помимо сохранения сроков выхода на пенсии для силовиков, сокращен срок досрочного выхода для обычных граждан. То есть мы увидели сегодня снижение, в том числе пенсионного возраста, с точки зрения отработки. Да, у нас на 3 года снижен порог выхода по стажу до 37 лет. Для женщин и до 42 лет для мужчин.
Поэтому... Но мы же понимаем, что эти 37 и 42, даже с учетом уже скорректированных, это прямо, что называется, тютелька в тютельку.
Нет, не так, потому что, например, если это какие-нибудь северные, где-нибудь на севере ты там работаешь, зачет, да, где зачитывается, мы приходим к тому, что у нас, например, появятся пенсионеры, там, условно говоря, 30 лет. Да, если они начали работать очень рано и работали в тяжелых условиях севера, вот будет пенсионер в 30 лет.
Раньше, чем военная пенсия.
И это справедливо.
Но при этом, да, при этом вряд ли много людей будет им как-то особенно сильно завидовать, потому что это трудная жизнь,
это
трудный труд.
Жизнь,
да.
Слушайте,
ну, помимо этого еще надо не забывать, что отдельная строка введена понижение срока выхода на пенсию для матерей. То есть у нас было 50 лет для тех матерей, которые имеют 5 и более детей. Сегодня введена новая норма, как за каждого ребенка тебе снижают...
Не введена, а сегодня заявлено о том, что ее собираются ввести.
Фактически мы понимаем, что если президент такое распоряжение дал, то оно будет исполнено. Соответственно, сегодня для матерей за каждого рожденного ребенка предусмотрено снижение срока выхода на пенсию на 1 год. Это тоже стимул. То есть у нас даже, можно сказать, вот есть такой лозунг, который сегодня родился по итогам обращения, да, это надо стимулировать перемещение или переселение молодежи в сельскую местность и рождаемость.
То есть... О, слушайте, это отдельный вопрос, потому что...
Кстати, как, тоже как вариант.
Да, то есть ехать на село и рожать детей.
Совершенно верно, ехать на село и рожать детей.
А вот это на самом деле, уже сегодня кто-то говорил об этом, а не получится ли так, что в результате этого люди правда поедут на село и начнут... Тут рожать детей.
И хорошо.
А вы знаете, какая поставлена задача
неважно,
по
почему бы они
сельскому
рожали.
Хозяйству?
Пусть рожают. Это правильно и нужно для государства.
Это Максим Григорьев.
Вы знаете, у нас сегодня, согласно тому же майскому указу, сельское хозяйство до 2024 года должно увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в 2 с лишним раза. Это фактически кратное увеличение объема производства. Это огромный спрос на рабочую силу. Туда сегодня есть куда ехать, есть где работать, и это зарплаты на сегодняшний день не рядового, не рядовые там 20 тысяч рублей. Это зарплата, ну, чтобы было понятно, механизатор с высшим образованием получает сегодня 150-200 тысяч рублей и более, которые работают на технике, которая стоит 15-20 миллионов за единицу. Поэтому сегодня сельское хозяйство современное – это огромный рынок труда.
Поэтому и люди не так уж и плохо,
куда прийти работать. Анна Федорова.
Вы знаете, эти разговоры про женщин и пенсию заставляют меня напомнить вам всем про один момент. Знаете, далеко не все женщины, в том числе российские, живут и как бы спят и видят, чтобы уйти на пенсию как можно раньше.
Ну, это правда.
Более того, очень многие женщины в России сталкиваются с тем, что по мере достижения даже не пенсионного, а предпенсионного возраста, работодатель начинает вокруг них ходить такими кругами и говорить, не пора ли вам на пенсию воспитывать внуков? И я утверждаю, что эта проблема стоит в России острее для женщин,
стоит острее,
чем для мужчин, потому что мужчин очень редко пытаются выдавить на пенсию под соусом того, что им нужно нянчить внуков, а с женщинами это происходит сплошь и рядом. Поэтому, знаете, на самом деле я считаю, что повышение пенсионного возраста для женщин вкупе с запретом на увольнение, ну, из-за дискриминации по возрасту, это защитная мера для тех женщин, которые живут и хотят активно продолжать работать.
Вы все-таки настаиваете на том, что такой запрет можно реально, что называется, ну, провести в жизнь?
Я считаю, что должно в итоге измениться полностью общественное отношение к людям старшего возраста. Не надо называть их пожилыми, надо называть их
людьми третьего
возраста.
И отношение людей к самим себе тогда должно поменяться.
Разумеется. Но, вы знаете, многие активные люди, вот, того возраста, который мы раньше назвали бы пенсионным, вот, уже в отношении себя это отношение поменяли, извините за тавтологию, а, например, их работодатели, даже часто их семьи отношения еще не поменяли. Поэтому чем больше будет случаев в практике, когда люди будут говорить: «Нет, вы не будете меня увольнять, это дискриминация, как бы я буду жаловаться», чем больше люди будут об этом, в принципе, говорить и думать, тем быстрее изменится это общественное отношение. Это супер важно, потому что это переход, в принципе, к абсолютно новой модели общества.
Ой, давайте про эти... Да,
но,
прошу,
но тут, Михаил Мальцев. Я с Анной в некоторой степени не соглашусь по поводу того, что работодатель ходит вокруг женщины, пытается от нее избавиться, да, предпенсионного возраста.
Наверняка
вот
есть
население
и такие.
Другая ситуация. Население невозможно практически найти квалифицированного работника. То есть там дефицит квалифицированной рабочей силы. Поэтому в этой части, наверное, это про городскую историю.
Да.
А второе, конечно, надо понимать, что действительно качество жизни уже другое. И, как говорят, да, бьют не по паспорту, а бьют по лицу. И здесь другая аллегория, может быть. Люди ощущают себя не на 60 лет 60-летние сегодняшние. Они себя ощущают реально на 10 лет минимум моложе. Условия и качество жизни другие. Поэтому надо говорить о том, что работоспособный человек до того момента, когда он себя ощущает работоспособным, таких становится все больше.
Слушайте, вот условия жизни другие. С этим мало кто спорит. Но мы знаем, что в других странах пенсионный возраст уже давно пересмотрели.
Да, кстати, здесь... в Европе его тоже увеличивают.
Да, да,
именно
да,
поэтому
да.
же.
Да и почти во всех странах
уже почти
Советского
везде
Союза.
Увеличили.
Да, так вот, и тут много...
А в Китае у 1/3 вообще никаких пенсий нет.
Ну, раньше-то и у большего количества не было, теперь, наоборот, повышают там пенсии, все больше людей пенсии получают. Так вот, Максим Григорьев, я как раз хотел спросить, вот с этой историей что делать? Теперь многие пишут, а что же раньше-то не вводили нам этот возраст, а теперь, понимаешь, вот так вот с бухты-барахты, как... как с этим... Вы никогда не сможете ввести повышенный пенсионный возраст, чтобы люди были довольны.
Чтобы кто-то сказал, что это вовремя.
Ну,
да,
конечно.
Никогда это не получится.
Нет, все будут говорить, давайте это потом сделаем, после
или,
нас.
Или наоборот.
Или что же вы не сделали этого раньше?
20 лет назад.
Да, примерно так. Вот что тут с этим можно сделать?
Вы сами ответили на свой вопрос. Да, точно так же, когда общаешься с любой аудиторией. Вот я до последние 2-3 месяца огромное количество регионов проехал, общался с разными людьми. Они все говорят, ну да, мы, наверное, понимаем, но для меня-то лично почему да. так? Вот посмотрите.
А почему ему нет?
Почему-то.
Нет.
А почему...
А следующий вопрос, а да, почему ему
да.
нет?
А почему для другого, а для других не будет, а для меня будет? И вот даже сейчас объясняешь, вот после выступления президента, даже те люди, которые уже сейчас должны были, вот, собственно говоря, с декабря стать пенсионерами, конечно, для них было неудобно, у них уже планы были, а им теперь это двинулось на год, изменили, сейчас им только полгода придется подождать. И все равно они говорят, ну вот у меня планы же были. Да, спрашиваешь, сколько пенсии? Они говорят, ну 14 тысяч 15. Ну вы же все равно работаете, вы же не хотели уходить. Да, я не хотел уходить, да, я все равно работал, я получал там 30-40 в регионах тысяч, но мне вот эти 12, там 13-14 тысяч, все равно это они же мои уже, они же уже мои. И вы знаете, у нас ведь проблема есть в том, что у нас очень часто, кстати, и на селе, особенно в небольших городах, эти пенсии, это ведь не пенсии. У нас очень многие бабушки,
основной
дедушки,
доход.
Они содержат своих детей, которые не хотят, не любят, ну или не могут работать, найти работу. Фактически на эти деньги содержат тех людей, которые, ну, не хотят работать.
Ну или не могут работать.
Или не могут, совершенно верно. Но
ну, быстрее не хотят, у нас, слава богу, с работы все нормально.
На селе можно найти, правильно. Я только что был, вот, например, в Ульяновской области, беседовал, так сказать, особенно когда сезонно идут вот эти работы, когда нужно косить.
Если там, можно ближе к микрофону, прочь, да.
Когда нужно сейчас все это делать, так там выплачивают по 200 тысяч рублей. Не могут найти людей, механизаторов, действительно, те, которые умеют на этих компьютеризированных ездить тракторах, 200 тысяч рублей платят. И то не могут найти.
Да, Анна Фёдорова, да.
Прошу. Во-первых, уже очень захотелось водить компьютеризированный трактор. Вы меня, можно сказать,
кстати,
практически
убедили. У нас женщины-таксисты, мы уже видим
да.
наглядно, почему нет.
Трактористы есть,
по поводу
я
низких
уверен.
Пенсий, я просто хочу напомнить один важный момент. А ради чего вообще затеваются пенсионные изменения? Они затеваются для того, чтобы пенсии росли. То есть, обратите внимание, яркие...
Ты ну, еще как в год,
да,
говорят нам.
Яростные, ну, до 20 яростные критики этих изменений каждый раз во время своих избирательных компании, во время своих там обращений к своей аудитории, говорят, пенсии низкие, это очень плохо, пенсии надо повышать, но пенсии невозможно повышать, взяв деньги, как бы нахватав их из воздуха или из космоса, нет таких технологий. Поэтому то, что сегодня, то, о чем сегодня президент говорил, это можно рассматривать как модель по, ну, по стратегическому повышению пенсии. То есть напомнить просто всем, что ради чего реформы, ну, изменения делаются, не ради того, чтобы провести их, а ради того, чтобы у людей росли пенсии. Камон.
Здесь надо еще понимать, что вот когда мы говорим о пенсионном возрасте, что там это вроде как людей беспокоит, но давайте теперь возьмем пенсионную систему других стран. У нас, мне кажется, самая вообще либеральная система отчислений в пенсионный фонд. И мы, в принципе, стали, наверное, заложниками этой ситуации, когда недостаточное отчисление заработной платы в итоге привели к тому, что необходимо пересматривать срок. Но здесь давайте посмотрим, а сегодня вариант второй. Ну, давайте увеличим пенсионное отчисление в два раза.
А, могу вы себе готов? Представить,
да,
что
нет,
люди скажут.
Просто,
да.
Вы готовы уменьшить сегодня свою зарплату?
У нас же достаточно высокие отчисления
с фонда заработной платы. Возьмите Европу,
до 50%.
Там Швеция. Да, ну, никаких, 50%, никаких 50%. Там не надо говорить про это.
У нас 70%
у нас
бывает, как
28%, если мне память не изменяет.
22%,
ну, нет, да, ну, у нас всего 232%. Там медицинский ФОМС, ну, около там 20 с копейками.
И плюс 13%
подоходный налог. Подоходный налог – это другая история. Немножко. Это доходы. Я говорю конкретно про формирование. Пенсионного фонда. Так а если мы возьмем Европу, там отчисления пенсионные под 60-70%. Ну, и они все равно повышают эти пенсионный срок, исходя из срока жизни, продолжительности, из роста продолжительности жизни. Поэтому здесь надо понимать, что это вынужденная мера, но те, кто работают, они получают от продления пенсионного срока больше даже.
Вот пытаетесь вы говорить об этом, а Лёша Смит, например, тут же пишет, ну подождите, но в большинстве же случаев серую платят зарплату.
Ну, мы о таких случаях не знаем, сегодня наоборот. Народ такой образованный стал, что они все требуют белую легальную зарплату, потому что понимают, что баллы и так далее, все влияет на пенсию, и все стали давно очень грамотными. Слава богу, прокуратура тоже работает нормально в этом плане.
Тут все-таки я вот тоже без розовых стекол. Конечно, есть в стране прецеденты, когда работодатели пытаются своих сотрудников обмануть, платить им первую зарплату и так далее. Но вы сравните, пожалуйста, почти. С тем, что было в начале 2000-х годов, и как тогда дело обстояло с белыми зарплатами, посмотрите, пожалуйста, на тенденцию. Ну, просто так вот. Потому что когда говорят, что как бы у нас ужас серая зарплата, надо просто сравнить и вспомнить с тем, что было.
Ну, сегодня на самом деле очень жесткая позиция той же самой налоговой инспекции по борьбе с помойками и однодневками, надо понимать. Вот в частности, в сельском хозяйстве огромная работа ФНС проведена за последние полтора года, и у нас фактически исчез рынок черного нала. То есть, если раньше можно было купить за черный нал там сельхозпродукцию, отгрузить ее на экспорт, а потом еще и возместить НДС, к сожалению, такое было, да, сегодня совместными усилиями рынка и налоговой инспекции фактически этот рынок сведен на нет. А из чего будет сельхозпроизводитель платить зарплату в конвертах? Этого, в принципе, источника этого нала уже фактически нет.
Теперь Максим Григорьев.
Знаете, еще вот мы начали сравнивать нашу пенсионную систему и другие. Ведь в Европе и в Америке совершенно по-другому она устроена. Там есть, кроме государственной части, и где есть, а где, собственно говоря, практически и нет. Кроме этого, есть частные пенсионные фонды, которые создают компании. И буквально каждый год десятки случаев, когда эти пенсионные фонды этих компаний, они банкротятся, когда оказывается, что туда залезли владельцы, они использовали в собственных интересах, и люди не получают пенсии, они полностью их теряют. И государство, там, как в Соединенных Штатах, разводит руками и говорит, ну, извините, ребята, это вы же сами туда деньги отдавали. Это вообще не наш вопрос. Что хотите, то и делайте. У нас такой ситуации нет. Государство у нас полностью это гарантирует.
Это как с гарантиями вкладов.
Да, это Михаил Мальцев. А, понимаете, вот как раз, когда вы говорите, как с гарантиями вкладов, тут большинство людей, которые пишут, насколько я понимаю, они... Вот про 14 тысяч. Ну, во-первых, 14 это мало.
Это пока 14, через 6 лет будет 20.
Ну и что, 14 это мало, да еще где это вы найдете эти 14? Хотя многие говорят про 14 тысяч как среднюю. Напомню, 14 тысяч это средняя величина пенсии. Так вот, черного нала полно, все работают без регистрации, 125-й. Голикова, да почему вы решили, что Голикова обещала по 1000 в месяц добавлять? Кто сказал? Теперь говорят, что 1000 в год. Так, замалчивайте прогрессивную шкалу налогов. Пишет 75-й, это опять возвращает нас к тому, что должны кому-то изменить вот эти пенсионные начисления, а не мне. Что касается
прогрессивной шкалы налогов, это отдельный серьезный вопрос, и вопрос скорее моральный, да, вопрос справедливости. Что лучше? Это вопрос экономический. Если ее ввести, не окажется ли так, что они наймут 150 адвокатов, каждый миллиардер, все равно от них уйдет.
Да нет, или они просто начнут выплачивать эту зарплату через дивиденды, но народ начнет уходить, обходить.
То а здесь самое главное, это не решает проблему. Нет. Этих денег не хватит, чтобы решить пенсионную проблему, понимаете? Это
почему
не даст эффекта.
Эту проблему нельзя решить, выделив деньги из бюджета? Вот главный вопрос.
Ну, мы снова повторяемся, да? Проблему нельзя решить, выделив деньги из бюджета, потому что для того, чтобы продолжать решать эту проблему через 10-15 лет, придется полностью отказаться от полиции, от армии, от здравоохранения и от образования.
И мы получим у себя...
И мы получим полный абсолютно...
На границе... Что извините, сегодня происходит при той мощи, которая сегодня есть?
В целом немножко у людей бывает детское представление о том, что бюджет – это такой бездонный резиновый кошелек, откуда можно деньги доставать и доставать.
Они сами
доставать,
там появляются.
И без малейшего ущерба для других отраслей экономики. Но я хочу сказать, что если в пользу, например, совершенно верно, если в пользу, например, пенсионной системы вынуть деньги из бюджета, например, пострадает общественная безопасность, никто не порадуется.
Ну, кстати, без полиции существовать, например.
Ну, давайте полицию отменим, давайте деньги отдадим отлично, идеально.
Отменить систему образования, да.
И более того, ведь на самом деле каждая отрасль же так про себя говорит. Потому что у всех никто не находится в ситуации, когда у них достаточно денег и решены все проблемы. Всем чего-то не хватает. И бюджет это как раз балансы, как бы сдержки, компромиссы и так далее. А не кошелек, не тумбочка мамина, или как бы куда можно залезть и денежку взять.
Но вот эта история с маминой тумбочкой, вот с вашей точки зрения, почему она не меняется? Ведь многие люди подходят к этому именно так. Пенсия – это некая тумбочка. из которой рано или поздно мне начнут выдавать деньги.
А вот это вообще важнейшая тема, что в том, что касается планирования человеком своей собственной жизни и планирования того, как он или она будет жить
и после достижения определенного возраста. Самого
на самом минимального деле, это возраста. Даже это не чисто российская проблема. Вот, например, в Штатах то же самое. Главная проблема – это то, что люди нифига, извините, не думают о том, как бы на какие деньги они будут жить на пенсии. 60% подходит без накоплений. Привет!
Привет! Ладно, тогда второй вариант подхода. Это один, я его описал. Угу. Теперь второй вариант подхода. Хорошо, я хочу сам накопить себе на пенсию. Я буду откладывать деньги не куда-то там, отдавая в Пенсионный фонд Российской Федерации, а буду укладывать это в банк. А потом, вот, будьте любезны, я хотел бы эти деньги получить, завещать и так далее. Об этом тоже сейчас много говорят.
Ниже накопительной части.
Смотрите, смотрите, подождите. Здесь, ну да.
Да.
Да. Ну, Анна может сказать, мы уже поняли.
Давайте, друг друга.
Очень просто. Если кто-то думает, что деньги, которые уходят в пенсионный фонд, это деньги, которые они откладывают на будущее, это абсолютно неверно по факту. Это те деньги, из которых выплачиваются сейчас пенсии родителям вашим и у кого есть бабушкам и дедушкам. Вот это деньги куда идут. А наоборот, ваши дети будут работать на то, чтобы вам пенсию платили. Это объективная реальность во всех странах. Вот так вот. Поэтому никак то, что вы говорите, это никак не поможет. Вот эти деньги нельзя куда-то отложить в банк, чтобы что-то получить. Это означает, что ваши же родители, родители твоего соседа, не получат эти пенсии и сейчас просто не смогут существовать.
Нет, у нас граждане вот могут распорядиться вопрос. Накопительной частью пенсии, да, и это направить ее. Часть. Нет, ну, небольшая часть, я согласен, но это как раз балансирует.
Да и замороженная, насколько я понимаю, на данный момент.
Нет, ну это как раз балансирует обязательную часть.
Он спрашивает, почему, например, нельзя не платить пенсии государству, а эти деньги откладывать себе. Вот ответ очень простой, потому что это деньги идут не вам.
Если бы было так можно, то это было бы использовано во всех странах. Сегодня такой прецедентов мы не знаем.
Но мы говорим о российском обществе, в котором, например, 569-е пишет, а почему бы просто не взять и не увеличить зарплату в два раза, тогда эти отчисления в пенсионный фонд вырастут в два раза.
Ну, давайте.
Если эта комментаторша знает, как это сделать, то Нобелевская премия по экономике уже ждет ее буквально в следующем году. Знаете, ну, серьезно.
Есть там, вот, например, вечный двигатель, да, там 18-19 век было много работ на эту тему, вот всякие схемы появлялись и прочее. Это вот примерно обсуждение вечного двигателя. Как можно сделать такое механическое устройство, чтобы оно само вечно работало?
Ну, я могу даже по-другому ответить. Хорошо, давайте, если мы везде повысим зарплаты в два раза, завтра вы с удивлением видите, что цены абсолютно на все выросли в два раза.
Согласитесь, что вот эта идея повышения зарплаты – это опять возвращение разговора к той самой тумбочке,
ну, давайте,
в которой лежат деньги.
Да, прошу, Михаил Мальцев. Я скажу, то есть, наверное, когда в свое время был создан фонд национального благосостояния и резервный фонд Российской Федерации, все говорили, это бюджетные правила, отчисления от поступления валютной выручки от наших нефтегазовых экспортных доходов, создание подушки безопасности до мирового кризиса. И его авторшоков, которые мы видим уже три, да, на сегодняшний день произошло. Все говорили, зачем, это неправильная бюджетная политика, это нам не нужно, мы неправильно используем наши ресурсы. Но когда случился кризис, и мы жили несколько лет фактически за счет этой подушки безопасности, и мы прошли через всю эту бурю относительно других стран комфортно, да, для всех граждан выплачивались зарплаты бюджетникам, строго выплачивались пенсии, никаких сбоев, ничего нет. Все поняли, да, действительно, это было правильное решение. Вот сегодняшнее решение по поводу пенсионного возраста, наверное, это из этого же разряда. Это долгосрочные, со взглядом далеко вперед решение, которое позволит как раз не допустить катастроф в будущем. И как правильно вот Максим сказал, то есть президент мог действительно этого не делать и с себя снять эту ответственность. И спокойно дождаться, когда это придется кому-то брать на себя. Вот он, как мужественный человек, сегодня это не сделал, как настоящий государственный человек. Он взял эту ответственность на себя, потому что лучше раньше, это будет дешевле для страны и для всех граждан в целом, сейчас это сделать, чем это сделать через 5 лет.
Так, проблема не в маленьких цифрах, а в регулярном снижении покупательной способности, вызванном некомпетентным управлением и устройством кризиса на ровном месте, о чем-то пишет Вандерер. Пенсию не... Так, тут, да, где гарантия того, что теперь в банке деньги не сгорят или их не изымут в бюджет, как это государство прежде проделывало, пишет 314.
Я не сегодня, совсем понимаю, как
совсем вопрос... защищенный. Нет, тут человек просто не понимает, о чем идет речь. Да,
пенсионные деньги... Но он пытается вспомнить то, что было при переходе от советского времени в российское.
Совершенно по-другому учитываются, и никто украсть их не может. Больше тут не
добавлю. 7373948. Важно не отношение пенсионеров и работяг, важно отношение производительности нового и старого поколения работающих. Об этом пишет 372-й. Опять 008-й пишет, что от бешеных зарплат и бонусов должны отказаться богатые, и вот тогда все проблемы будут решены. Это тоже очень часто говорят, и в нынешнем...
И об этом сегодня говорил президент. Он прямо об этом сказал.
На несколько
дней.
Можно
перейти на прогрессивную, да, совершенно шкалу и забирать эти деньги. При этом еще вопрос, удастся ли их забрать. Как правило,
нет,
очень богатые люди умеют уходить.
Бизнес найдет ходы, как это,
конечно,
как
он уйти просто уедет в другие
хорошо.
Страны.
И тогда, мы как раз
и
получим
самое главное,
тогда...
даже этих денег, если полностью их получить, их не хватит.
Нет, сейчас у нас как раз мы тогда будем... Нет, если мы
кажется,
когда переходили на 13%,
говорят,
мы вывели в белую
столько,
всю зарплату,
да.
То мы можем обратно простимулировать уход в серую зону зарплат таким образом. Зачем мы
и
это будем делать?
Но здесь есть важный момент. Здесь да, люди
прошу.
Говорят не только об экономике, но и о социальной справедливости, об ощущении
согласен.
Социальной справедливости. Поэтому, например, там, мне там, хотелось бы напомнить про инициативу «Единой России» по тому, чтобы ну, как бы депутаты и единороссы получали бы пенсии на общих основаниях, без всяких там премиальных повышающих коэффициентов и так далее. Вот какие меры ну, как бы, нужны, потому что это показывает, что, например, «Единая Россия» говорит, мы не хотим быть обществом каких-то привилегированных таких особых граждан, вот, мы такие, ну, как бы, мы будем получать пенсии такие же, как вы.
Но мы же знаем, что таких пенсий много, и пенсий больше, чем у депутатов.
Ну, кстати, я скажу, да, у нас на Общероссийском народном фронте
это
есть хорошая практика.
Это, опять же, очень
практика.
Важно для ощущения социальной
последние
справедливости.
Последние секунды программы.
Хорошая практика общественного контроля, того, что вроде по закону разрешено, но обществом воспринимается негативно. Это, например, злоупотребление в госзакупках. Законное злоупотребление, поэтому здесь, наверное, нужен такой же контроль в пенсионной...
Еще раз, это трудное, но неизбежное решение.
Это Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор фонда исследований проблем демократии, Анна Федорова, политтехнолог, и Михаил Мальцев, член рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика». Далее новости.